Глава 6. Одна из полицейских спросила: «Вы поедете с ним в больницу?» Похоже, она решила, что он друг пострадавшего, и поскольку других друзей у того рядом не оказалось, Мартин с сознанием долга полез в скорую. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой». Только когда они, наконец, доехали до новой королевской больницы на окраине города, он понял, что при нем нет сумки. Мартин помнил, как портфель тяжело прогромыхал по мокрым булыжникам, шлепнувшись на мостовую, но что случилось потом, понятия не имел. Никакой катастрофы, все данные были предусмотрительно скопированы на крошечный лиловый кусок пластика, карту памяти Сони у него в бумажнике, и еще одна дополнительная копия лежала в столе в офисе. Он представил, как человек, подобравший его ноутбук, открывает папку «Мои документы», читает его книгу, находит ее полным дерьмом, декламирует отрывки друзьям, и они все уписываются со смеху. Почему-то человек, подобравший его ноутбук, должен был непременно уписываться со смеху, а не просто смеяться. И уж точно не хихикать. Свободный от предрассудков среднего класса, не такой жалкий, как Мартин, «Ты просто старая баба», — не раз говорил ему отец. Этот человек решил бы, что и жизнь Мартина, и его книги достойны одних насмешек. «Что-то случилось, Берти», — прошептала Нина, балансируя у него на плечах, чтобы получше разглядеть лорда Карстерса в засаженной пальмами оранжереи замка Данрот. Берти — 17-летний помощник Нины Райли, которого она вытащила из трясины браконьерства. В ноутбуке была и переписка. «Большое спасибо за ваше письмо. Очень рад, что вам нравятся книги о Нине Райли. С наилучшими пожеланиями, Алекс Блейк». Возможно, уписавшись со смеху, незнакомцы найдут его адрес и вернут ноутбук. А может, наведаются к нему в гости и обчистят дом сверху донизу. А может, компьютер переехала машина, загадочная материнская плата уже раздавлена, а жидкокристаллический кран искорежен. Водитель «Пежо» был в полном сознании и ясной памяти. На виске у него вздулась устрашающего вида шишка, словно под кожу запихали яйцо. «Мой добрый самаритянин», — сказал он женщине, парамедику, кивнув на Мартина, — «спас мне жизнь». «В самом деле?» Медсестра не знала, верить ли подобной гиперболе. Водителя «Пежо» закутали, как младенца, в большое белое хлопчатобумажное одеяло. С трудом высвободив руку, он потянулся к Мартину. «Пол Брэдли», — произнес он. Мартин потряс его руку. «Мартин Кеннинг». Он постарался не сдавливать руку водителя «Пежо» слишком сильно, чтобы не сделать ему больно, но потом забеспокоился, что рукопожатие оказалось слишком вялым. Когда речь заходила о мужском знакомстве, отец Мартина, Гарри, был непреклонен. «Тоже мне, Мэри Элен, дряблые ручонки, жми руку по-мужски!» Мартин зря беспокоился. Рука у Пола Брэдли оказалась, на удивление, маленькой и гладкой, а пожатие жестким и механическим, как у автомата. Мартин не прикасался к другому человеку уже несколько месяцев, разве что случайно. Взял сдачу у кассирши в супермаркете, подержал блевавшего Ричарда Моута над унитазом, когда тот перепил на вечеринке. Неделю назад он помог пожилой женщине сесть в автобус и удивился, как его тронуло прикосновение ее невесомой пергаментной руки. «Вам бы самому прилечь не мешало», — сказал Пол Брэдли. «На вас лица нет». «Правда?» Он немедленно почувствовал слабость. «Неприятное, похоже, было происшествие», — вставила парамедик. «Происшествие», — так назвала полицейская эту вспышку дорожной агрессии, — «нам нужно будет вас опросить как свидетеля происшествия, сэр». Милое нейтральное слово вполне может означать «увлекательное приключение». Может, так ему и описывать собственную передрягу. «Да, ну так вот, в России со мной приключилось досадное происшествие». Регистраторша в приемном покое спросила данные водителя «Пежо», и Мартин понял, что забыл его имя. Пострадавшего укатили дальше, а сестра посмотрела на Мартина учительским взглядом и сказала: «Вы не могли бы выяснить? И узнайте его адрес и кто ближайшие родственники». Отправившись на поиски водителя «Пежо», Мартин обнаружил его в отгороженном занавесками пространстве, где ему измеряли давление. «Извините», – прошептал Мартин, – «мне нужны его данные». Водитель «Пежо» попытался сесть, но медсестра мягко толкнула его обратно. «Приятель, возьми у меня в куртке бумажник», – сказал водитель «Пежо», поверженный навзничь. В углу на металлическом стуле висела черная кожаная куртка. Мартин осторожно залез во внутренний карман и достал бумажник. Было что-то странно интимное в том, чтобы лазить по чужим карманам, словно он воровал от нужды. Куртка была из дорогой мягкой кожи. «Ягненок», — догадался Мартин и подавил в себе желание надеть ее и ощутить себя в чужой шкуре. Он помахал сестре бумажником, мол, нашел, что искал, и больше ничего не замышляет, и она мило ему улыбнулась. «Присмотреть за вашей сумкой?» – спросил он у водителя «Пежо». Сумка «Портплед» приехала вместе с ним на скорой. «Спасибо», – ответил тот, и Мартин решил, что согласие получено. Почти пустой на вид «Портплед» оказался удивительно тяжелым. Регистраторша тщательно изучила содержимое бумажника. Полу Брэдли было 37 лет, он жил в Северном Лондоне. В бумажнике оказались водительские права, пачка 20-фунтовых банкнот и квитанция из Эйвис на прокат «Пежо». И больше ничего. Ни кредитных карт, ни фотографий, ни клочков бумаги с записанными наспех телефонами, ни чеков, ни билетных корешков, ни намека на ближайших родственников. Мартин предложил на эту роль себя, и регистраторша возразила: «Вы даже не знали, как его зовут, но все же...» написала на бланке «Мартин Кеннинг». «Пресвитерианец?» – спросила она, на что Мартин ответил: «Он англичанин, напишите лучше «англиканец». Интересно, какая официальная церковь в Уэльсе?» Он понятия не имел. Больница больше напоминала вокзал или аэропорт, место остановок и пересадок, а не пункт назначения. Там было кафе и магазин, скорее даже небольшой супермаркет. Ничто не указывало на то, что где-то здесь есть больные. Он уселся ждать в приемном покое. Надо уж довести дело до конца. Пролистал от корки до корки старинные «Дома» и «Хелло», оба трехлетней давности. Ему вспомнилось, как он где-то читал, что гепатит С может долго жить вне человеческого тела. Вирус можно подхватить, просто дотронувшись до чего-нибудь. Дверной ручки, чашки, журнала. Эти журналы старше самой больницы. Должно быть, их сложили в коробку и перевезли сюда из старого здания на Лористон Плейс. Мартин был там как-то в отделении скорой помощи, когда мать ошпарила руку, в кои-то веки удосужившись его навестить. Это единственное, что ей запомнилось. Не поездка в Хоуптаун Хаус, где они наслаждались пейзажем и пили чай. Не обед в Помпадуре в отеле Каледонский, не посещение Холерудского дворца, только как она облилась кипятком из чайника. «Из твоего чайника», — подчеркнула она, будто Мартин нес прямую ответственность за температуру кипения воды. Тамошнее приемное отделение, грязь, старые, провонявшие мочой стулья, было как из третьего мира. Мать увели в смотровую за бледно-зеленые шторы в засохших пятнах крови. Теперь в старой больнице, помимо всего прочего, еще и квартиры. Странно, что кому-то хочется жить там, где раньше люди умирали и мучились от боли или изнемогали от скуки в очередях поликлиники. Сам Мартин жил в викторианском особняке в Мерчестоне, и на месте его дома, скорее всего, раньше было поле. Жить там, где раньше было поле, а не морг или операционная, как-то поприятней. Хотя сейчас всем на это плевать. Охота за жильем в Эдинбурге перебивает все остальные инстинкты. На прошлой неделе в газетах писали про купленный за 100 тысяч фунтов гараж. Мартин решил, что в нем наверняка собираются жить. Он купил свой дом 3 года назад. После переезда в Эдинбург, подписав первый контракт с издательством, он снял маленькую квартирку неподалеку от Ферри Роуд и начал копить на что-нибудь получше. Им владело то же безумие, что и остальными охотниками за недвижимостью. Он кропотливо изучал объявления о продаже и со спринтерской скоростью метался на просмотры домов по вечерам в четверг и днем в воскресенье. В дом в Мерчистоне он влюбился, едва переступив порог. В каждой комнате ему мерещились тайны и тени. За витражными окнами угасал туманный октябрьский день. «Роскошно», — подумал он. В его воображении тут же ожили картины прошлого. Послышался смех старомодно одетых детей. На мальчиках школьные картузы в полоску, на девочках платья с оборками и белые носочки по щиколотку. Они секретничали, обдумывая веселые проказы перед камином в детской. В доме кипела жизнь. Горничная прилежно мыла и драила. Никакой тебе классовой ненависти. А иногда подстрекала детей к новым шалостям и сама принимала в них участие. Еще были садовник и кухарка, которая готовила старомодные блюда. Копченая селедка, блан-манже, картофельные запеканки с мясом. И за всем этим надзирала чета любящих родителей, снисходительных и добродушных. Впрочем, когда проказы заходили слишком далеко, они делались суровы и строги. Отец каждый день ездил на работу в город, где занимался чем-то таинственным в своей конторе, а матушка собирала подруг на партию-другую в бридж и писала письма. Случались и мрачные времена. Однажды отца по ошибке объявили преступником или даже шпионом, и семью ввергла в нужду. Матушка справилась совсем просто великолепно. Но потом правда восторжествовала, и все вернулось на круги своя. «Я его покупаю», — заявил он агентше, которая показывала ему дом. «Как и те 10 человек, которые оставили заявки до вас». Она не поняла, что это «я его покупаю» не просто озвучивало намерение купить объект недвижимости, осмотреть, поторговаться и заплатить. То был крик души, не знавший домашнего очага. После детства, проведенного в переездах из одного военного городка в другой, отрочества в интернате и преподавательского коттеджа в школьном кампусе в Озерном крае, Мартин жаждал обрести собственный дом. Как-то в университете сокурсник подсунул ему тест на словесные ассоциации для своей работы по психологии, и, дойдя до слова «дом», Мартин будто споткнулся о пустоту. Оно не вызвало в нем никаких чувств. Когда Гарри, его отец, вышел в отставку, мать попыталась убедить мужа вернуться в ее родной Эдинбург, в чем потерпела жестокую неудачу, и вместо этого они переехали в Истборн. Оказалось, ничего удивительного, что Гарри совершенно не пригоден к штатской жизни, к оседлому существованию в добротном доме ленточной застройки с тремя спальнями, отделанным изнутри светлым деревом, на тихой улочке в 5 минутах от Ла-Манша. Море оставляло его равнодушным. Он каждое утро совершал короткую прогулку вдоль берега, но не для удовольствия, а чтобы поддерживать форму. Все, и особенно жена, вздохнули с облегчением, когда спустя 3 года после отставки он скончался от сердечного приступа, повздорив с соседом из-за того, что тот припарковал машину у них перед домом. «Он никак не мог взять в толк, что дорога общая», объясняла мать Мартину с Кристофером на похоронах, словно в этом крылась причина его смерти. У матери не хватило духу уехать из Истборна. Она всегда была слабохарактерной. Но и Мартина, и Кристофера тянуло обратно в Шотландию. Точно угря или лосося на нересте, и оба поселились от матери как можно дальше. Кристофер был сметчиком и жил непосредством в шотландских границах с женой Шиной, невротичкой и стервой, и двумя, на удивление, милыми детьми-подростками. Географически братьев разделяло небольшое расстояние, но они почти не виделись. С Кристофером было непросто. В его манере общения с миром виделось что-то неестественное и надуманное. Казалось, он копирует окружающих, надеясь стать для них приятнее и подлиннее, что ли. Мартин уже давно оставил надежду стать как все. Ни Мартин, ни Кристофер не считали Истборн домом. Матери не хватало индивидуальности, чтобы создать домашний уют. Они говорили друг другу: «Когда собираешься в домину?» Словно само здание обладало натурой посильнее, чем их мать. И притом оно было совершенно безликим. Каждые пару лет Его перекрашивали в тот же невнятный светло-коричневый цвет. Но вскоре стены вновь обретали свой обычный никотиново-желтый оттенок. Мать была заядлой курильщицей, пожалуй, он мог бы назвать это ее основной чертой. Мартин представлял себе ад как бесконечное дождливое воскресенье в материнском доме. Январь, вечные 4 пополудни на часах и запах рагу из говяжьей рульки в непроветриваемой кухне. Табачный дым, жидкий чай, сводящая челюсти приторность глазированных пирожных. В видеомагнитофоне кассета с чисто английскими убийствами. Мать уже превратилась в трясущуюся старуху, но умирать пока не собиралась. Кристофер, едва сводивший концы с концами, жаловался, что таким манером она вполне может его пережить, и, мол, не унаследовать ему половину Истборнского дома, по которой плачет его банковский счет. Мартин навестил мать вскоре после того, как впервые попал в списки бестселлеров и показал ей 50 лучших книг недели в букселлере. «Алекс Блейк – это я», литературный псевдоним. Он засмеялся, она вздохнула. «Ох, Мартин, мол, надо ж быть таким невероятным занудой». Покупая дом в Мёрчестоне, он, возможно, и не был уверен, как сделать так, чтобы просто дом превратился в домашний очаг, но он точно знал, как делать не нужно. Кристофер заезжал к Мартину всего один раз, сразу после покупки дома. Встреча вышла неприятная, в основном из-за шины, настоящей змеи подколодной. «Нахрена тебе такой огромный дом, Мартин?» – спросил Кристофер. «Ты ведь живешь один». «Может, женюсь, заведу детей», – защищаясь, ответил тот, на что шина тут же гоготнула. «Это ты-то?» Наверху была маленькая комната с окнами в сад. Мартин наметил ее под кабинет. Ему казалось, что в такой комнате он мог бы написать что-нибудь сильное, с характером, не избитой банальности о Нине Рейли, а роман, каждая страница которого была бы пронизана творческой полемикой страсти и разума, произведение, способное изменить жизнь. Увы, ничего подобного не произошло. Более того, стоило ему купить этот дом, как вся жизнь, которую Мартин в нем ощущал, испарилась. Теперь, когда он переступал порог, у него появлялось чувство, что здесь вообще никто никогда не жил, даже он сам. Никаких веселых шалостей. «Веселый» — Мартину всегда нравилось это слово. Если бы у него были дети, он обязательно назвал бы их именами, излучающими веселье. Санни и Мэри, например. Имя создает человека. Есть что-то особенное в именах, вдохновленных религией. Patience, Grace, Chastity, Fate. Лучше пусть тебя зовут в честь добродетели, нежели довольствоваться безликим Мартин. Джексон Броуди. Вот хорошее имя. Случившееся не выбило его из колеи. Когда-то я был полицейским. Тогда как сам Мартин переволновался до тошноты. То было неприятное волнение, не участие в веселых шалостях, но участие в происшествии. В университете он одно время встречался с девушкой по имени Шторм, чтобы про него не думали, у него были подружки. Этот опыт, именно опыт, а не отношения, и привел его к убеждению, что люди соответствуют своим именам. Если сравнивать, то Мартин звучало довольно вяло, а вот Алекс Блейк определенно источало энергию. Издатели сочли настоящее имя и фамилию Мартина недостаточно пробивными. Псевдоним Алекс Блейк выбрали после долгих дискуссий, к которым Мартина особенно не допускали. «Твердое, серьезное имя», — заявил редактор. «Для баланса». Для баланса чего с чем она не уточнила. Он случайно пнул портплет Пола Брэдли и вместо ожидаемой мягкости одежды почувствовал внутри что-то твердое и неподатливое. Интересно, что носит с собой человек, сохраняющий завидную выдержку даже после удара по голове. Откуда он взялся? Куда ехал? Пол Брэдли не производил впечатления фестивального туриста. У него в городе явно были дела поважнее. Мартин посмотрел на запястье и вспомнил, что утром так и не нашел свои часы. Он подозревал, что их одолжил Ричард Моут. Он все время что-нибудь одалживал, явно считая, что если гостишь в доме, значит, можешь смело распоряжаться всеми вещами хозяина. Гость то и дело прибирал к рукам Мартиновы книги, рубашки, айпод. Ну и дерьмо ты слушаешь, Мартин. Он даже нашел запасные ключи от машины и, похоже, решил, что может пользоваться ею, когда вздумается. Часы были Rolex, модель Yachtmaster. Мартин купил их, чтобы отметить издание своей первой книги. От такого мотовства у него разыгрались угрызения совести, и он счел своим долгом пожертвовать аналогичную сумму на благотворительность, дабы усмирить совесть. Фонд помощи нуждающимся в протезах поставлял искусственные конечности жертвам противопехотных мин. Где-то на невообразимо далеких задворках цивилизации за эти деньги можно было купить сотню рук и ног. Конечно, если бы он не купил Rolex, то смог бы купить 2 сотни рук и ног. Поэтому вместо того, чтобы рассосаться, его вина удвоилась. По сравнению с домом в Мёрчестоне, часы просто дешевка. На стоимость дома он, пожалуй, мог бы снабдить искусственными конечностями всех инвалидов в мире. Часы он продолжал носить, несмотря на то, что они ежедневно напоминали ему о том происшествии в России. В этом было его наказание. Не забывать никогда. Скорее всего, Ричард Моут уже отыграл свое шоу и засел в каком-нибудь баре, чтобы пить и общаться с народом, налаживать связи. В этот вечер BBC записывала специальный выпуск – выступление сразу нескольких комиков. Собственное шоу Ричарда начиналось в 10. «Комедия всегда происходит ночью», – объяснил он Мартину, и тому это утверждение показалось довольно забавным, о чем он Ричарду и сказал. «Ага», – лаконично и очень по-лондонски отозвался Ричард. Он был эстрадным юмористом, но отнюдь не весельчаком, и за 2 недели знакомства ни разу не рассмешил Мартина, во всяком случае умышленно. Возможно, он берег себя для 10-часового шоу. Дни его славы пришлись на 80-е, благодарное время для политических острот. После того, как Тэтчер попросили вон, звезда Ричарда Моута покатилась к закату, хотя так и не закатилась достаточно далеко, чтобы он мог устроить себе торжественное возвращение. Моут держался на плаву за счет альтернативных викторин, ток-шоу и даже кое-каких плохо сыгранных ролей в театре. В общем, Мартин решил, что уж лучше читать старые засиженные микробами журналы в больнице и ждать новостей о незнакомце, чем социализироваться в каком-нибудь баре на пару с Ричардом Моутом. Ричард был другом друга одного знакомого. Он возник пару месяцев назад, сообщил, что дает шоу на Фринже, и спросил, не сдаст ли Мартин ему комнату. Мартин молча проклял всю цепочку друзей за то, что раздают его номер телефона кому попало. Ему всегда было трудно сказать «нет». Несколько лет назад Мартин отчаянно пытался закончить книгу, но его постоянно отвлекали посетители, вереница туристов из Порлока, так он о них думал. И он завел привычку держать в прихожей плащ и пустой дипломат, чтобы как только прозвенит звонок, набросить плащ, подхватить дипломат и сказать «Простите, как раз собирался выходить». Он тогда только переехал в Эдинбург из Озерного края и пытался завести новые знакомства, начать с чистого листа, насыщенную общением жизнь, мечтая, что сказанное за глаза «это старый пердун Кеннинг» превратится в «Мартин Кеннинг», «Приятно познакомиться». «Я? О, я писатель. Детективы пишу. Последний называется «Горский танец». Стал бестселлером, да. Где черпаю идеи?» «Ах, даже и не знаю. У меня всегда было живое воображение, желание творить. Знаете, как это бывает?» Но в действительности вместо общения его жизнь насытилась всевозможными типами, с которыми он не желал иметь ничего общего. И ему потребовалось несколько месяцев, в особо трудных случаях лет, чтобы от них отвязаться. Похоже, ни у одного из этих нежеланных знакомцев не было занятия лучше, чем навещать Мартина в любое время дня и ночи. Один из них, по имени Брайан Лигот, отличался особенным постоянством. Брайан был неудачником лет 40, в анамнезе, неопубликованные рукописи, горькая обида на всех литературных агентов Британии, ни один из которых так и не разглядел в нем гения. Мартин видел несколько писем, сочиненных Брайаном в ответ на многочисленные отказы. Они содержали фразы типа «тупая, тупая, тупая, заносчивая английская стерва» и «я знаю, где ты живешь, жопа безграмотная», и пугали Мартина своим безумием. Брайан показывал ему свою рукопись, величайший шедевр под названием «Водитель последнего автобуса». «Хм», — вежливо буркнул Мартин, возвращая текст Брайану. «Весьма необычно. Писать ты умеешь, вне всяких сомнений». И это была правда. Писать Брайан действительно умел. Мог взять ручку с бирюзовыми чернилами и заполнить страницу крупным петлявым почерком, хаотично разбросав глаголы по предложениям, в которых каждый знак препинания кричал о сумасшествии автора. Но Брайан знал, где живет Мартин, так что лучше было поостеречься. В тот день, услышав звонок, Мартин накинул плащ, подхватил дипломат и рывком открыл дверь. На пороге стоял Брайан, с надеждой во взоре, переминаясь с ноги на ногу. «Брайан!» — приветствовал он гостя, сделанный веселостью. «Какой сюрприз! Извини, но я как раз собрался выходить. Куда идешь?» «Опаздываю на поезд». «Я провожу тебя на вокзал», — бодро предложил Брайан. «Да не стоит. Мне не трудно». Так они вместе отправились в Ньюкасл, сев в половине 12-го на поезд до Лондона. В Ньюкасле Мартин выбрал в центре первое попавшееся офисное здание и со словами «ну, я пошел» нырнул в лифт. Он оказался на 8-м этаже в офисе торговцев таймшерами, где с облегчением побеседовал о покупке роскошной виллы во Флориде в непосредственной близости от поля для гольфа и других мест отдыха. Уходя, он взял неподписанные бумаги с собой, чтобы просмотреть на досуге, и выбросил их в ближайшую урну. Разумеется, Брайан ждал его в фойе. «Как прошло?» — радушно поинтересовался он, увидев Мартина. Они вместе вернулись в Эдинбург 5-часовым поездом, и как-то так получилось, что на вокзале Уэверли Брайан уселся с ним в такси. Мартин думал, что бы сказать, но на ум не шло ничего, кроме «свали из моей жизни навсегда, больной придурок». И когда он расплачивался за такси, Брайан был уже на полпути к его порогу со словами «Я поставлю чайник, хотел обсудить с тобой свой роман. Подумываю переписать его в настоящем времени». Годом позже Брайан Лигатт разбился насмерть в Солсберийских скалах. Прыгнул он вниз или упал, или его столкнули, осталось невыясненным. Услышав о гибели Брайана, Мартин почувствовал в равной мере облегчение и вину. Нужно было бы как-то помочь этому увязшему в иллюзиях типу, но Мартин выдавливал из себя только «ты потрясающе используешь просторечие». Поэтому, оказавшись перед фактом, он не смог отказать Ричарду Моуту. На вопрос «так сколько мне это будет стоить?» Мартин тут же возразил «даже не думайте, я ничего с вас не возьму». В подарок Ричард вручил ему DVD со своим последним турне, через несколько дней купил бутылку вина, большую часть которой выпил сам, а в качестве помощи по дому один раз загрузил посудомоечную машину, попытавшись превратить эту рутинную задачу в комический скетч. Когда Ричард вышел из кухни, Мартину пришлось уложить всю посуду заново. Еще он пожарил себе дорогой стейк, забрызгав всю плиту жиром. Остальное время гость питался в ресторанах. Два дня назад, в день премьеры, который Мартину удалось избежать, Ричард пригласил его на карри с народом, приехавшим на шоу из Лондона. Мартин предложил пойти в Калпну на площади Святого Патрика, потому что был вегетарианцем. В общем, не ем то, у чего есть лицо. Но в итоге они оказались в отчаянно плотоядном месте, которое порекомендовал Ричарду народ из Лондона. Когда принесли счет, Мартин неожиданно для себя настоял на том, чтобы заплатить за всех. «Спасибо огромное, Мартин», — поблагодарил один из лондонцев, хотя, вообще-то, я мог списать это на представительские расходы. «У вас здесь не курят, да?» — поинтересовался Ричард через 10 минут после приезда, и Мартину пришлось выбирать между личиной гостеприимного хозяина и желанием обнаружить свою ненависть ко всему, связанному с сигаретами. «Ну», — протянул он, и Ричард тут же добавил. «Разумеется, я буду курить только у себя в комнате, чтобы не заставлять вас дышать отвратительным канцерогенным дымом». Но каждое утро, спускаясь в гостиную, Мартин обнаруживал гору окурков на блюдце или тарелке, один раз и в супнице, позаимствованных из веджвудского сервиза, который Мартин купил, переехав в этот дом. Возвращался Ричард очень поздно, и, спасибо ему, не вылезал из постели до полудня. А потом повисал на телефоне. У него был новый видеофон, которым Мартин вежливо восхитился. «Стильная штука, правда?» — согласился Ричард. Хотя про себя подумал, что аппарат чудной и довольно громоздкий, напоминает коммуникатор из «Звездного пути». Для звонка Ричард скачал мелодию из «Робин Гуда», старого сериала 50-х годов. Ее глупое металлическое треньканье медленно сводило Мартина с ума. В качестве антидота он скачал в собственный телефон «Пение птицы», был приятно удивлен тем, насколько естественно оно звучит. Оглянувшись, Мартин увидел на стене в приемном покое часы. Они показывали половину второго. По его ощущениям, было намного больше. День потерял форму и исказился под обрушившимся грузом реальности. Шоу Ричарда Моута удостоилось язвительной рецензии в «Скотсмене». Там сообщалось, помимо прочего, что юмор Ричарда Моута уже давно трещит по швам от банальностей. Он шьет и порит все тот же материал, что и 10 лет назад. Мир ушел вперед, а Ричард Моут отстал. Мартину даже читать это было неловко. Он не мог признаться Ричарду, что видел статью, потому что тогда переживать за ее отвратительный тон пришлось бы им обоим. Он сам успел наесться плохих рецензий и знал, в какой ужас они способны ввергнуть. «Никогда не читаю рецензии», — угрюмо высказался Ричард после премьеры. Мартин ему не поверил. Все читают отзывы о своей работе. Уже несколько лет прошло с тех пор, как Ричард засветился на фестивале, и какие бы чувства он ни испытывал когда-нибудь к Эдинбургу, в начале карьеры он имел здесь оглушительный успех, они успели выродиться в неприязнь. «Понимаешь, это отличный город», — заявил он одному из лондонского народа на плотоядной оргии, вызывающем клаустрофобию, битком набитом индийском ресторане. «Куда ни глянь, красота, но у него нет либидо. Очевидно, в этом виноват Нокс». Мартина покоробила фамильярность, с которой Ричард упомянул Нокса. Ему захотелось сказать: «Да, Нокс был угрюмым, скаридным пуританином и ублюдком, но он был нашим угрюмым, скаридным пуританином и ублюдком, а не вашим». «Именно», — поддакнул другой лондонец. На нем были узкие очки в массивной черной оправе, и курил он еще больше, чем Ричард. Мартин, носивший очки с 8 лет, предпочитал легкие модели без оправы, стремясь скрыть свой дефект зрения, а не делать его частью имиджа. «Нет либидо, в точку, Ричард!» Мужчина с очками в черной оправе ткнул сигаретой в воздух, дабы подчеркнуть свое согласие. «Эдинбург, он такой и есть!» Мартину хотелось защитить свой родной город, но он не мог придумать как. «Да, правда, либидо у Эдинбурга нет. Но кто захотел бы жить в городе, у которого оно есть?» «Барселона!» — выкрикнул другой приятель Ричарда через стол. Они неслабо надрались и расшумелись. И тип в старомодных, но стильных очках рявкнул в ответ: «Рио-де-Жанейро!» И они все принялись выкрикивать названия городов: «Марсель», «Нью-Йорк», пока не добрались до Амстердама и не затеяли спор, собственное у голландской столицы либидо или в ней просто эксплуатируется, продается и покупается либидо разных людей. «Секс, капитализм», — вяло вмешался Ричард, — «в чем разница?» Мартин ожидал шутки, но напрасно. Он лично считал, что между этими понятиями большая разница, но потом вспомнил, как раздевался перед Ириной в том отвратительном гостиничном номере с видом на Неву и шуршащими вдоль плинтусов тараканами. «Отличная обивка. «Для комфорта, а не для скорости», — пошутил он, сжавшись от смущения. «Да», — отозвалась она и услужливо рассмеялась, очевидно, не поняв ни слова. При одном воспоминании об этом он согнулся пополам, будто его ударил под дых невидимый кулак. «Девочки!» — вдруг заявил еще один. «Нужно снять девочек!» Остальные поддержали эту идею с пугающим энтузиазмом. «Стриптиз!» — Ричард прыснул, как подросток. «Прости, Мартин», — сказал другой. «Извини, что мы так выпячиваем свою гетеросексуальность». «Вы думаете, что я гей?» — удивился Мартин. Все повернулись к нему, словно он впервые сказал что-то интересное. «В этом нет ничего такого, Мартин», — сказал Ричард. «Все мы геи». Мартин поспорил бы с этим смехотворным заявлением, но он только что обнаружил, что жует кусок курятины из своего овощного бирьяни. Он незаметно вытащил мясо изо рта и положил на край тарелки. Хрящеватые останки бедной замученной птицы, которую накачивали гормонами, антибиотиками и водой где-то в далекой стране. Он почти готов был ее оплакать. «Мартин, все в порядке», — сказал Ричард Моут и похлопал его по спине. «Здесь все свои». Ричард сообщил, что оставил ему в кассе билет на радиошоу, не спросив, хочет ли он, собственно, туда пойти. Но когда Мартин обратился к безразличной девице за стойкой, та спросила у второй безразличной девицы: «Ты видела пригласительный на имя Ричарда Моута?» Вторая девица состроила гримасу и оглянулась по сторонам, а первая снова уставилась в монитор. Мартин поймал себя на том, что рассматривает афишу, снимок кривляющегося Ричарда крупным планом. И подпись: «Комическая Виагра для мозгов». Мартин подумал, что звучит скорее отталкивающе, нежели завлекательно. Никаких дальнейших действий от барыши не последовало, и тогда Мартин указал на хлипкую деревянную голубятню для корреспонденции на задней стене. Под каждой ячейкой была приклеена скотчем бумажка с именем. В ячейке Ричард Моут лежал белый конверт. Вторая безразличная девица прочитала имя на конверте. «Мартин Кеннинг?» – подозрительно спросила она и, не дожидаясь подтверждения, протянула ему конверт. Он проверил билеты и нашел на одном из них наспех накорябанное послание. «Твоя машина перед Макбетом. На Литвок. Привет, Р». «Я могу войти?» – спросил он, и первая девица, не отрывая взгляда от монитора, ответила: «Нет, вы должны встать в очередь». «Спасибо». Он так и не удостоился их внимания, точно был невидимкой. И он встал в очередь. А потом из Хонды вылез громила с бейсбольной битой.